Возможен ли диалог между традиционным и обновленческим исламом? На эту тему главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий побеседовал с главой Национальной организации русских мусульман Вадимом Сидоровым.
Вадим, сегодня на Кавказе то, что называется традиционным исламом, и его обновленческие версии находятся в состоянии непримиримого конфликта. С одной стороны, протестантский ислам считает ислам традиционный, зараженным вирусом язычества. С другой стороны, традиционный ислам усматривает в обновленчестве серьезную угрозу своим позициям в борьбе за души и умы рядовых мусульман. Как, на ваш взгляд, этот конфликт будет углубляться или есть возможность какого-то диалога?
Я думаю, здесь критически важно прежде всего определить корректно, что такое традиционный ислам. Употребление этого понятия как его сторонниками, так и его противниками в России зачастую существенно отличается от классического исламского понимания и понимания в исламском пространстве. Потому что традиционный ислам очень часто преподносится как народный ислам или как ислам, который лояльно относится к государству, в том числе его сторонниками. И, естественно, противники такого традиционного ислама говорят, что это исключительно какое-то российское, советское изобретение или там лубянский вообще бренд, и поэтому он не имеет легитимных оснований в исламском, собственно говоря, пространстве понятийном. Но на самом деле это понятие традиционный ислам, оно широко распространено во всем исламском мире. Я на Западе много раз общаюсь с мусульманами, и американскими, и европейскими, и австралийскими, и южноафриканскими. Я встречал использование этого понятия. Классическое понимание традиционного ислама крайне отличное от того, что пытаются навязать в России на постсоветском пространстве. Это ислам, представленный классическими школами теологии, то есть ашаритской или матуридитской школами вероубеждения, четырьмя мазхабами в юриспруденции и суфийскими тарикатами, которые придерживаются шариата. Вот эти три параметра, их признание, они отличают традиционный ислам от обновленческого, так называемого, или протестантского, который противостоит им, отрицая все эти три позиции. Наверное, очень важно, когда мы говорим о конфликте, определить эти стороны. Если мы говорим об искоренении того, что называют язычеством или невежеством, более правильно это так назвать, джахилии, которая рядится в одежды традиционного ислама, то здесь все строгие школы мусульманского вероубеждения и юриспруденции, они сходятся в необходимости это делать.
Давайте тогда, может быть, попробуем ввести такую классификацию. Условно назовем официальный ислам государственным. Это вот то, что представлено духовными управлениями мусульман. Этот ислам, он не признает обновленчество ни в каких формах. Скажем так, народный суфизм готов, как мне кажется, к какому-то диалогу и пытается его вести. Есть ли возможность развести таким образом эти разные группы и посмотреть, как может быть в будущем устроен диалог?
Я придерживаюсь того мнения, и это мнение основано на моем опыте, потому что, на самом деле, я сам, как новообращенный мусульманин, начинал в так называемом обновленческом исламе, потом, по мере роста знаний, роста какой-то осведомленности, пришел к традиционному именно исламу, но в классическом исламском понимании. Имея вот такой опыт, я считаю, что потенциал диалога, он есть со стороны именно классического традиционного ислама, не народного, не официального, а классического традиционного ислама, который никак невозможно выкинуть, конечно, из исламской истории, из исламского пространства. Подавляющее большинство исламских ученых были ашаритами или матуридитами, многие суфиями, представителями мазхабов, которым в том числе апеллируют сами салафиты. Где-то вот так стыдливо или умалчивая, или признавая, что они были ашаритами. Но при условии, что произойдет такое разотождествление традиционного ислама с официозным, с одной стороны, с народным, с другой стороны. Но я думаю, что здесь даже официозные больше проблема, чем народный, не в том плане, что надо непримиримо к нему относиться, а в том плане, что надо презентовать, собственно, теологическую позицию и себя в качестве носителя истинной исламской теологической позиции, а не в качестве проводников и защитников интереса государства, которое очень часто, но мягко, скажем так, не совпадает с интересами ислама в России.
Я хотел на примере братьев-мусульман, которые прошли в Египте сложную длительную эволюцию, на этом примере заявить о ресурсах диалога и с той стороны, со стороны обновленческого ислама. Мы знаем, что нынешние братья-мусульмане очень сильно отличаются от тех, которые были 20-30 лет назад, и что сегодня они способны вести разговор с с собратьями по вере, с государством. Может ли произойти нечто подобное на Северном Кавказе, или все-таки нынешняя война, нынешний конфликт, необходимость действовать в условиях вооруженного подполья, они исключают возможность какого бы то ни было формирования политического крыла, скажем, салафитского движения кавказского?
Ну, это вопрос сложный, потому что все-таки условия отличаются. В одном случае мы имеем дело с диалогом внутри мусульманского общества, и несмотря на наличие жесткого давления со стороны авторитарных режимов, как показывает практика, мусульмане, предоставленные сами себе, быстро договариваются, и именно через возврат к аутентичным теологическим позициям, к первоисточникам шариата, Корану и Сунне. Поэтому я думаю, что это целиком, по крайней мере, во многом зависит от позиции российского государства, российского руководства. Если будут созданы условия для того, чтобы мусульмане были предоставлены сами себе, и российское государство здесь займет гибкую позицию геополитического контроля, но не будет пытаться поломать мусульманское общество под себя, подстроить его, то, я думаю, эта проблема, она решаемая внутри мусульманского общества.
Андрей Бабицкий беседовал с главой Национальной организации русских мусульман Вадимом Сидоровым.